Книга третья. Глава 23. Суд. Афины, 1947 год. Еще за 5 часов до начала судебного процесса над Ноэль Паш и Ларри Дугласом по делу об убийстве, который должен был состояться в 33-м зале Афинского суда Арсакион, публика до отказа заполнила все помещение. Здание суда, огромный серый дом, занимало целый квартал между улицами Университетской и Стаде. Из более чем 30 залов заседаний только 3 отводились для слушания уголовных дел – 21-й, 30-й и 33-й. 33-й выбрали для этого процесса только потому, что он был самым большим. Публика забила все коридоры вокруг 33-го зала, и одетые в серую униформу полицейские охраняли оба входа в него от напиравшей толпы. Продававшиеся в одном из коридоров бутерброды разошлись за 5 минут. У единственного телефона-автомата выстроилась длинная очередь. Начальник полиции Георгио Скури лично руководил осуществлением мер безопасности. На каждом шагу попадались фоторепортеры, и Скури охотно позировал им. Пропуска в зал судебного заседания пользовались огромным спросом. На протяжении нескольких недель родственники и знакомые судей приставали к ним с просьбой обеспечить им места в зале. Завсегдатаи судов, которым удалось достать пропуска, требовали за них соответствующих услуг или уступали свои пропуска спекулянтам, которые продавали их по баснословной цене в 500 драхм. Этот судебный процесс по своему внешнему оформлению ничем не отличался от всех прочих. Зал заседания номер 33, находившийся на 2-м этаже, представлял собой невзрачное помещение старого типа. Вот уже много лет он служил ареной жестокого противоборства юристов, которые провели здесь 1000 жарких схваток. В зале длиной 90 и шириной примерно 12 метров стояли деревянные скамьи. На его передней стороне, за полированной перегородкой красного дерева, возвышался судейский стол. За ним стояли 3 кожаных кресла с высокой спинкой, предназначавшиеся судьям. Председателю суда отводилось центральное кресло. Над ним висело грязное 4-угольное зеркало, в котором отражалась часть зала. Перед судейским столом было оборудовано место для дачи свидетельских показаний в виде трибуны с имеющим покатый верх высоким столиком для чтения документов и деревянным ящиком для газет. На столике выделялось прикрепленное к нему распятие из листовой меди с изображением Христа и 2 его учеников. У дальней стены находилась скамья присяжных заседателей, которые уже заняли свои места. В левом углу помещалась скамья подсудимых, а перед ней — стол сторон. Стены зала были покрыты штукатуркой, а пол выслан линолеумом, в отличие от потертого деревянного пола в залах 1-го этажа. С потолка свисали электрические лампочки в стеклянных плафонах. В глубине зала к потолку тянулся воздухопровод старомодного калорифера. Часть мест в зале отводилась для представителей прессы из таких агентств, как Рейтер, United Press, International News Service, Синьхуа, France Press и ТАСС. Обстоятельства преступления представлялись сенсационными сами по себе. Более того, присутствовавшие в зале лица пользовались такой известностью, что у публики просто глаза разбегались. Зал заседания напоминал ей помещение цирка с 3 аренами. В 1-м ряду можно было видеть Филиппа Сорелля, звезду театра и кино, который, как поговаривали, ранее был любовником Ноэль Паш. По дороге в суд Сорель разбил фотоаппарат у одного из репортеров и наотрез отказался разговаривать с журналистами. Теперь с отрешенным видом он молча сидел в зале, и казалось, что вокруг него выросла невидимая стена. В следующем ряду расположился Арман Готье. Высокий, замкнутый режиссер постоянно оглядывал зал, словно мысленно готовил мизансцены для своего будущего фильма. Недалеко от Готье устроился известный хирург и герой сопротивления Исраэль Кац. Через два места от него восседал специальный помощник президента США Уильям Фрезер. Место рядом с ним пока пустовало, и по залу с быстротой молнии пронесся слух, что оно оставлено для Константина де Мириса. Куда бы ни взглянула публика, повсюду видела она знакомые лица — всемирно известного политика, певца, скульптора или писателя. Однако, несмотря на то, что в зале было полно знаменитостей, основное внимание приковала к себе центральная арена. С краю на скамье подсудимых сидела Ноэль Паш, по-прежнему блиставшая красотой. Лишь ее медовая кожа слегка побледнела. Ноэль поражала и своим безукоризненным туалетом. Казалось, что она только что вышла от мадам Шанель. В ее облике было что-то королевское. Ноэль вносила некое благородство в напряженную драму, которую сейчас переживала. Это только раззадоривало публику и заставляло ее жаждать крови. Вот как описывал настроение зала один из американских еженедельников. Чувства толпы, присутствовавшие на судебном процессе над Ноэль Паш, оказались столь сильными по отношению к подсудимой, что превратились в почти физическую реальность. В них не проявлялось ни сочувствия, ни ненависти. Все они свелись к ожиданию чего-то необычного. Женщина, которую государство судит за убийство, становилась сверхъестественным существом, стоящей на золотом пьедестале богиней, которая высоко поднялась над простыми смертными, и они пришли посмотреть, как этого идола низводят до их собственного уровня, а потом уничтожают. Вероятно, собравшиеся в зале чувствовали то же, что было на сердце у крестьян, наблюдавших, как в крытой двуколке везли на казнь Марию Антуанетту. Однако представление в этом цирке правосудия не ограничивалось аттракционом Ноэль Паш. На другом конце скамьи подсудимых сидел Ларри Дуглас. В душе у него кипела злоба. Он похудел, и его красивое лицо побледнело. Но эти внешние изменения лишь подчеркивали его физическое совершенство, и многим женщинам в зале хотелось обнять его и как-то успокоить. С тех пор, как Ларри арестовали, он получил от женщин из разных стран мира сотни писем, а также десятки подарков и предложений о браке. Третьей звездой на арене цирка был Наполеон Шотта, человек, пользовавшийся в Греции не меньшей популярностью, чем Ноэль Паш. Все знали, что Наполеон Шотта является одним из величайших адвокатов мира по уголовным делам. Он защищал самых разных преступников, от глав государств, ставших казнокрадами, до убийц, пойманных полицией на месте преступления, и не проиграл ни одного крупного дела. Шотта был худ и выглядел истощенным. Он смотрел в зал, на публику, своими большими, печальными глазами-ищейки, выделявшимися на изможденном лице. Обращаясь к присяжным заседателям, Наполеон Шотта говорил медленно, и его речь казалась неуверенной. Создавалось впечатление, что ему стоит огромного труда изложить свою мысль. Иногда он впадал в столь сильное замешательство, что кто-нибудь из присяжных заседателей не выдерживал и подсказывал Шотта слово, которое тот якобы никак не мог подобрать. Когда присяжные приходили ему на помощь, лицо его выражало такое облегчение и такую безграничную благодарность, что весь состав присяжных проникался к нему огромной симпатией. Вне зала заседания Шотта говорил легко, умно и свободно, безукоризненно владея ораторским искусством. Он хорошо знал 7 языков и, если позволяло время, разъезжая по свету, читал лекции юристам.